Здравствуйте, меня зовут Марина Скорикова, и это спецпроект «Виражи российской исторической политики. Путь в будущее через прошлое». Материал подготовлен Финской ассоциацией «Историки без границ» и Школой гражданского просвещения. Историческая политика в современной России занимает все более значимое место в идеологическом и политическом инструментарии власти. Государство все настойчивее претендует на монопольное право трактовать прошлое, используя историю для легитимации своих решений, конструирования образа угроз и врагов и мобилизации общества вокруг власти. Можно ли распознать механизмы таких манипуляций? Как отличить научное знание от политически сконструированного исторического нарратива? И можно ли выработать устойчивость к некорректному использованию истории? Об этом мы говорим с историком, кандидатом исторических наук Ильей Соломещем. В первой части мы разберемся с базовыми вопросами, что вообще такое историческая политика и почему сегодня об этом говорят так часто. Всегда ли государства использовали прошлое как политический инструмент, или это особенность нашего времени? Почему именно история становится одним из ключевых ресурсов современной российской власти, когда началась ее последовательная монополизация и какую роль в этом процессе сыграла война против Украины? Илья, в последние годы термин «историческая политика» и в целом «политика памяти» довольно много присутствует в публичном поле, им активно пользуются. А что это, собственно, такое, и насколько это термин новый, или это наши любимые, хорошо забытые старые?
На самом деле и то, и другое, и хорошо забытые старые, и нечто новое. Нечто новое в том смысле, что последние, скажем так, лет 10, может быть, чуть больше, в выступлениях российских руководителей и также в исследовательской литературе эти термины встречаются все чаще и чаще. Но на самом деле историческая политика как понятие, как некий смысл, это значительно более давняя история, собственно. Это про то, как власть использует историческое прошлое для легитимации собственных действий и для формирования национальной идентичности или переформатирования этой национальной идентичности.
Как это используется на примере?
Власть всегда, любая власть, абсолютно любая, сейчас мы отвлекаемся от какой-то конкретной страны, она заинтересована в максимальной поддержке народа, населения. Народ должен быть сплочен ради какой-то идеи. И вот сгенерировать эту идею ради тех целей, которые ставит перед собой власть, это и есть задача исторической властной политики.
А можем ли мы говорить о примерах в предыдущей эпохе? То есть вот историческая политика в исторической перспективе?
Да, конечно, и таких примеров очень наглядных, их довольно много. Ну, давайте вспомним. Москва, Третий Рим. Москва, Третий Рим. Москва – наследник византийской не только традиции, но и некой властной линии. Соответственно, собственно, это понятие, вообще этот термин, он возник в том числе и для подкрепления, такого идеологического подкрепления борьбы российского государства, в частности, с Польшей, с Литвой, в том числе и за земли Украины. Москва, Третий Рим, а четвертому не бывать. Любая власть заинтересована в том, чтобы сформировать представление о длительности, о глубинности своих корней. Не просто своих корней, но своей политики. Ну, раз уж мы по номерам пошли, Москва, Третий Рим, Третий Рейх. Третий Рейх, в принципе, схема та же самая. Другое государство, другая эпоха, другие исторические обстоятельства. Но схема та же самая – показать преемственность по отношению ко Второму рейху, объединенной Германии, объединенной в 1871 году стараниями Бисмарка. Ну и Первый рейх, всем рейхам рейх, Священная Римская империя германской нации, которая просуществовала много-много веков и, собственно, прекратила существование стараниями Наполеона в начале XIX века. Ближе к нам в региональном плане такое явление, как скандинавизм XIX века, середина XIX века на уровне культурного сообщества и политического сообщества в скандинавских странах, то есть Дания, Швеция, Норвегия, Исландия, формируется идея такой мощной исторической общности, которая, да, она замечательна сама по себе, но она может служить фундаментом для объединения на новом историческом этапе. Собственно, что же нам делить, если у нас такое великое прошлое? Да, у нас были войны, но историческое прошлое позволяет нам объединиться. На уровне культурном это все сработало, на уровне политическом не очень, потому что не совпадали внешнеполитические интересы разных государств. Ну, Бисмарка мы уже поминали, да, в результате в том числе и военных действий Бисмарк собрал раздробленную Германскую империю, германские земли объединил в империю в результате как минимум двух войн, при этом очень мощно звучала такая национальная идея, националистическая в том числе. Тут я должен оговориться, в XIX веке термин национализм никакой негативной коннотации.
Как и империя, кстати.
Как и империя, да. Ну что, один из типов государств, форма существования государственности. Что такое Германия? Это земли, где живут немцы. А если они живут за пределами границ, как в случае с Данией, ну что ж, значит, эти земли должны быть наши. Вот вторая Шлезвиг-Гольштейнская война между Данией и Швецией, Данией и Германией, простите, она была блестяще просто разыграна в политическом смысле. В политическом смысле идея национального либерализма довольно забавно, и по ту, и по другую сторону границы. Национальный либерализм был доминирующей идеологией, но либеральность этого либерализма заканчивалась ровно на линии границы. То есть здесь мы либералы, то есть по сути пацифисты, а вот за линией границы нет, потому что там обижают наших соотечественников.
Если вернуться к исторической политике в современной России, мы слышали про суверенную демократию, которая пыталась Сурковым внедриться. Есть ли какая-то вот суверенная историческая политика? Есть ли какие-то особенности в современной России?
Да, конечно. Конечно, и они множатся, нарастают в своем количестве и качестве, иногда довольно странном качестве. Но вот эта вот суверенная демократия, мы ведь о ней уже не вспоминаем. Да? То есть это как бы вот сурковское прошлое. Но ее наследие никуда не одевалось, так же, как и вертикаль власти пресловутая. Суверенизация истории, суверенизация исторического знания. Мы должны, как старые добрые времена, советские, давать отпор западным фальсификаторам. Это миссия историков современных, спущенная сверху. Неважно, что они там сами про себя понимают. Соответственно, вот это вот, ну давайте назовем вещи своими именами. Это претензия на монополизацию исторического знания. Опять же, ради достижения своих идеологических, политических, пропагандистских целей. История не терпит множественности интерпретаций, в том смысле, что эти интерпретации не должны отклоняться от
генеральной линии.
Ну, от генеральной линии, да.
Какие еще особенности есть вот здесь в суверенной исторической политике России?
Ну, вот первое я уже назвал – стремление к монополизации. Стремление к монополизации и возрождение, ну, такое не очень красивое слово, государствоцентричности. Mm-hmm. Государствоцентричности, собственно, такая традиция интерпретации истории, она восходит к имперским временам, безусловно. То есть что такое история народа А, Б, С на территории Российской империи? Это история этого народа в империи, как части империи. Эта традиция возродилась в новой своей ипостаси в советский период. И был относительно короткий, к сожалению, отрезок времени, это 90-е, начало 2000-х, когда от этой традиции стали отходить. И теперь она мощно возвращается.
А вот эта вот сама любовь к истории, все смеются над Путиным и печенегами, которые он вставляет к месту или не к месту, и вообще как будто бы каждый чиновник считает делом своей жизни везде говорить про историю. Вот это тоже какая-то специфическая черта.
Да. Тут, конечно же, это такая вот психологическая штуковина, иерархическое взаимодействие чиновников. После того, как Путин стал отмечаться, так сказать, на этой площадке все более и более развернуто, за ним последовало его ближайшее окружение, и дальше по нисходящей это все стало спускаться. Спускаться в регионы, в результате ни один уважающий себя губернатор не может позволить себе не высказаться на эту тему. Иногда это забавно, иногда это просто смешно, но тем не менее вот это так.
Алармизм – это вот эта вот воинствующая история, да, потому что она всегда в речах чиновников, в учебниках истории с мечом. Что это такое? Откуда это взялось? Это продолжение имперского дискурса? Или тоже что-то новое?
Да, это имперский дискурс, часть имперского дискурса. На наши земли, на наши интересы все время кто-то посягает. Тут появляется там, коллективный Запад, англосаксы, бог знает кто еще. Но мы должны все время быть бдительными, мы должны быть мобилизованными. И вот фактор мобилизации в исторической политике, мобилизации общества в данном случае, на защиту, на бдительность, на защиту рубежей и в прямом, и в переносном смысле. Вот этот алармизм, он присутствует практически всегда. Он иногда делается более громким, иногда затухает. Один из признаков, так сказать, усиления этого алармизма – это появление такой смысловой конструкции, как форпост, применительно к приграничным регионам. Там Кольский полуостров, форпост России. Карелия, форпост России, ну и дальше, так сказать, по периметру.
А вот этот образ осажденной крепости, который, в общем-то, много лет уже используется в официальной пропаганде, да, что кругом враги, отечество в опасности, он тоже присущ разным эпохам и разным странам? Или это что-то специфическое российское здесь?
Разным странам, да, мы можем найти в истории разных стран актуализацию, так сказать, вот таких вещей, это всегда связано с обострением международной обстановки. То есть с некими объективными вещами. Но затем эти объективные вещи накачиваются или подкачиваются еще и субъективирующими такими обстоятельствами, когда власти просто нужно вот это вот ощущение осажденной крепости, потому что это очень мобилизует общество.
Когда государство начало монополизировать историю, вот уже так открыто, понятно, что всегда история была таким фундаментом, на котором строилась риторика и пропаганда во многих случаях, но вот в новейшей истории, когда это стало совершенно очевидно?
Ну, если мы говорим о самой, что ни на есть, новейшей постсоветской истории, то это уже нулевые. Это уже нулевые, опять же, не лавинообразно, а постепенно, потихонечку. Но на самом деле, коль скоро мы об истории, фактически воспроизводилась ситуация 20-х, начала 30-х годов 20 века в Советском Союзе, когда ведь не сразу появилась такая отлитая в бронзе история. Этот рубеж был преодолен лишь в 1938 году, когда появилась вот эта замечательная книжка под названием «Краткий курс истории ВКП» и в скобочках «Б». И после этого все уже, шаг влево, шаг вправо, уже чревато для совершившего этот шаг.
Никаких интерпретаций.
Никаких интерпретаций. Это в конце, кроме всего прочего, это, если не убило окончательно, то выхолостило региональные исторические школы, которые только-только зарождались. Только-только зарождались. И все, наступил момент, когда они могут писать именно вот в этой общей конве, то есть вписывать свои локальные нарративы в большой нарратив советской истории. В нашем случае, в случае суперновейшей истории, это да, да, нулевые годы. И тут можно несколько таких значимых маркерных таких событий. Это и история с созданием, с решением, принятием решения о создании единого учебника истории по инициативе Путина. Это и создание комиссии, которая, ну вот, ей-богу, никто не знает, чем она занималась. Но название у нее совершенно замечательное. Комиссия по борьбе с фальсификацией истории в ущерб интересам Российской Федерации. Я думаю, я не ошибся с названием. Это вот такое нагромождение слов, которые тут же злые языки в него вцепились, спрашивая, уточняя, а что, если не в ущерб,
то
нормально. Да, комиссия несколько раз собиралась, и потом тихонечко была распущена. То есть тут решительно непонятно, что это было. Что это было. Ну и там много разных эпизодов на пути цементирования исторического знания. Я последний назову. Это апрель 26-го года, то есть это весна, Дума принимает закон о внесении в Уголовный кодекс наказания за отрицание геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Ну, то есть это уже совсем такая странная. Кстати, вот насчет названия, здесь, возможно, комиссия ради названия и создавалась, потому что для риторики, собственно, риторика и важна. Вот эти вот интересы России, пагубное воздействие, деструктивное какая-то. То есть они же очень любят называть все. Пусть внутри ничего, но эти симулякры, они существуют ради вот этих громких названий. И, собственно, с геноцидом народа же такая же история, что никто не понимает, какой геноцид, какого народа и что вообще это под собой подразумевает.
Ну да, тут надо, конечно, оговориться, что, безусловно, судьба погибших советских граждан в годы Второй мировой войны – это одна из самых трагических историй, страниц истории России. И не только России, а всего на тот момент Советского Союза, всех народов Советского Союза. Не очень хочется цепляться к формулировкам, хотя можно. Понятие «советский народ» как некая такая вот научная или псевдонаучная концепция, она появилась только в 70-е годы. В 70-е годы. Понятие «геноцид» появился после Второй мировой войны. То есть тут масса, конечно, масса вопросов. Понятно, про что это. Про попытку охранения памяти вот этой трагической страницы в том формате, в каком это выгодно властям, безусловно.
Но коль скоро мы заговорили о войне, действительно ли начало полномасштабной войны в Украине, агрессия России против Украины, стало таким катализатором использование очередным витком вот этой вот исторической политики как инструмента?
Жизнь показывает, что да. Давайте вспомним, накануне начала полномасштабной войны появилась статья. Статья Путина, в том числе объясняющая, что Украина — это не государство, что украинский народ и русский народ — это один народ. Ну, там много чего интересного, но тем не менее это была такая развернутая квазиисторическая статья. И, собственно, вот сегодня мы видим, что, во-первых, мы видим совершенно четкий мостик, который перебрасывает российская пропаганда. Что такое СВО? СВО — это продолжение подвига советского народа годы Великой Отечественной войны. Это и в виде словесных формулировок присутствует, и присутствует, скажем так, в политике мемориальной, то есть вот памятники всевозможные, всевозможные мемориальные шествия. Вот они как бы объединяют два этих нарратива – Великой Отечественной войны и СВО. И ну, кстати, тут будет уместным сказать, что довольно бурные процессы, не всегда безболезненные, проходят в сфере исторической политики и в Украине тоже. Они окрашены таким деколонизационным колером и антироссийским, что абсолютно понятно. Абсолютно понятно. Мы можем высказывать свои там какие-то соображения по поводу того, что чем памятник Булгакову виноват. Или памятник Жванецкому. Но я не уверен, что вот в нынешней ситуации у нас есть какое-то право голоса.
Вы сказали раньше, да, про алармизм как особую такую черту исторической политики России. И, собственно, вот это ружье, которое висело на стене в первом акте, вот это вот раскручивание мифа о Великой Победе, собственно, выстрелило в 22-м году, 24 февраля, когда началась полномасштабная война. Вот когда этот миф о Великой Победе появился, вот, наверное, в 60-е, когда и миф о советском народе, да, то есть получается почти сколько, 60, лет это все готовилось и наращивались мускулы этой исторической политики вот в ее нарративе.
Да, я вот не уверен на самом деле, хотя это хороший предмет для размышления, я не уверен, что вот прямо 60 лет только этим занимались, что, так сказать, наращивали мускулы. В конце концов, и разные эпохи, и разная система власти, позднесоветский, так сказать, вот этот маразм, если уж вещи называть своими именами, затем перестроечная эйфория 90-е и вот тут нулевые. Пошли нулевые. Тогда уже да. Тогда уже начинается постепенная мобилизация всего наработанного.
Почему я говорю про как будто бы вектор? Потому что его не смогли прервать, так как не было толком правовой оценки проведено. То есть в 90-е годы не смогли до конца проработать вот эту тему памяти, связанную в том числе и с многочисленными мифами о победе, которые в советское время появились. Вот как, насколько это сильно сыграло на усиление той исторической политики, которую мы имеем, то, что у нас не было толком правовой оценки?
Я не уверен, что дело только в правовой оценке. Ведь смотрите, одно из таких вот расхожих клише, абсолютно, так сказать, имеющее под собой стопроцентно надежную почву, ни одна семья в Советском Союзе не осталась в стороне от вот этой трагедии войны. То есть везде, в каждой семье есть там папа, дедушка, дядя, но обязательно вот жертва войны есть. И это ведь было так. Проходит время, сменяются поколения, и вот эта вот концепция, она постепенно, не единовременно этот процесс происходит, очень постепенно, она постепенно начинает пробуксовывать, переставать железно работать. Я думаю, до конца 90-х память о войне, по-прежнему Великой Отечественной войне, это был единственный такой консенсусный момент в постсоветском обществе, независимо от этнической принадлежности. Да, действительно, наши там деды воевали, наши деды победили нацизм. Вторым эшелоном идет память о тех, кто пострадал, не заслуженно пострадал, депортированные народы. Чеченцы, крымские татары, эстонцы, латыши, литовцы. Ну, в 90-е годы это уже независимые республики, но вот эта вот память о репрессиях по эту сторону фронта, она где-то ведь была на втором плане все время. Тут, кстати, с точки зрения исторической политики сегодня возникают такие конфликтные зоны, но все мы знаем государственный праздник 23 февраля, День защитника Отечества, так он теперь называется. Но это же и день начала депортации чеченцев. В Чечне это, так сказать, непростая тема, скажем прямо, вот этот день.
Еще как веху таких закручиваний гаек, усиления исторической политики, я бы отметила то, что полностью отменен мемориал, как движение, признанное экстремистским, и, по сути, полностью ликвидирована вся та работа, которая связана как раз с переоценкой прошлого и с попыткой посмотреть не через призму пропаганды, а через факты и архивы на то, что было в советское время и то, что сейчас очень активно используется для проведения исторической политики.
К счастью, то, чего достиг, добился мемориал за годы своего существования, начиная еще с последних лет Советского Союза, с перестройки, это никуда не пропало. То есть да, это выхолощено из официального пространства в России, но спасибо современным технологиям, эти базы данных, медийная продукция, она в принципе доступна, может быть, до нее дотянуться нынешним россиянам сложнее, но, в общем-то, да, голос мемориала слышен. Голос мемориала слышен. Если говорить о не только о мемориале как организации, но о мемориальной политике как таковой. Чудовищное, конечно. Чудовищные вещи творятся последние годы. Это разрушение памятников. Разрушение памятников, причем не просто их демонтаж, а зачастую вандализация. Это две группы памятников. Во-первых, это мемориальные, часто очень скромные памятные знаки в местах захоронения военнопленных, погибших после окончания Второй мировой войны на территории Советского Союза в лагерях для военнопленных. Это и немцы, и финны, и поляки, и румыны, итальянцы. И вот такая вандализация, она зафиксирована в нескольких регионах, на северо-западе, в Ленинградской области, в Новгородской области, в Сибири, в Иркутской области. То есть это такое целенаправленное действие. Трудно утверждать наверняка, но у меня большие сомнения, что это вот чья-то такая очень местная инициатива, какие-то хулиганы пришли и позбивали таблички или бронзовые буквочки ради металла. Такое тоже может быть, но вряд ли. И второе – это поход против памятников или мемориальных комплексов, мемориальных знаков, связанных со сталинскими репрессиями. Тут тоже несколько механизмов можно отследить. Либо это просто уничтожение памятника, демонтаж его. И таких случаев уже несколько по пространству российскому. Либо это, и это очень такая изощренная штука, попытка как бы размыть, заблурить значимость мемориала жертвам репрессий. Ну, например, поставить рядом, буквально в нескольких метрах, памятный знак якобы погибшим красноармейцам. Я говорю якобы, потому что в каких-то случаях, да, действительно, были обнаружены рядом могилы красноармейцев, погибших. Окей. Памятный знак вроде как уместен, но не вполне уместно все-таки все это смешивать в одну кучу.
Пермь-36 – один из самых, мне кажется, таких выдающихся по цинизму примеров, когда музей жертв был переформатирован в музей палачей, по сути дела.
Да, тут просто вот добавить уже нечего, да? Ну или история с Московским музеем, история ГУЛАГа, который теперь уже музей жертв геноцида, если он так, по-моему, называется, советского народа в годы Великой Отечественной войны. Да. Ну или история с мемориалом в Сандармохе, где поставили, незаконно поставили, вопреки всем процедурам согласования, поставили памятный знак, да еще и с ошибкой.